Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились, дежурное напоминание. Поставьте лайки, напишите ваши комментарии. Это поможет трансляции продвинуться. Именно так работают рекомендации Ютуба. Много комментариев, много активности. Значит, нужно видео порекомендовать. Можете сделать это заочно, потому что я уверен, что у нас будет очень интересный разговор. Ну и не забывайте про то, что можно писать всяческие вопросы, активности. Проявлять себя в нашем чате. А в суперчате можно задавать платные вопросы нашему сегодняшнему блогеру, гостю и блогеру Антону С., который к нам подключается. Антон, приветствую.
Привет, Саш.
Ну, я думаю, что многие наши зрители, которые плюс-минус подписаны на какие-то телеграм-каналы, уже примерно понимают, с чего мы начнем сегодняшний разговор. Анастасия Ивлеева дала интервью, скажем честно, не очень известному Луке Ябкову. Это некий блогер для меня, скажем так, открытием стало его существование. 50 тысяч подписчиков всего, то есть такая величина, ну, до голой вечеринки уж точно, приходит к Луке Ябкову. Вероятно, это какой-то ее друг или приятель, тут я могу не знать, но тем не менее, перед тем, как мы перейдем к содержанию интервью, ты понимаешь, почему именно к нему?
Я только начал смотреть это самое интервью, и я из интервью, и для меня это было полнейшее открытие, я никогда не слышал про Ябкова, и я так понял, что, во-первых, вот там проскользнуло, что мы были вместе, когда кто-то там утверждал, что она была в это время за границей, то есть я так понимаю, они, возможно, какие-то друзья, знакомые, хотя, опять же, насколько Ябков входит в круг общения Насти Ивлеевой, это я не знаю. Ну и потом, конечно, когда полезла, ой, ты же тоже был на Донбассе, и вот я был на Донбассе, вот мы эти места узнаем, встает все немножко на свои места. Я так понимаю, какой-то ютубер, блогер, я не знаю, как это сейчас называется, что-то из этой истории. Смешно, но очень интересно было смотреть.
А вот у меня перед этим вообще была такая гипотеза, что сейчас она придет к Луке Ябкову и будет все еще как бы пытаться, ну, скажем так, вот аккуратно маневрировать между различными политическими силами, можно так сказать. Потому что если ты идешь к какому-нибудь Манучарову, это уже такое заявление. Если ты идешь на интервью к Дудю, это тоже заявление, просто в другую сторону. Я думал, она к этому Луке пойдет по другой причине. Но, судя по интервью, как бы свой выбор она уже как будто бы очевидно сделала.
Было смешно слушать про все это, потому что, опять же, зная Настю Ивлееву, насколько я знаю Настю Ивлееву, мы никогда лично не общались, но есть какой-то собирательный образ о Насте Ивлеевой, и насколько же неорганична она в этом самом интервью, насколько она там странна. Вот это, конечно, говорит немножечко о сегодняшних вот таких вот реалиях, да, когда ты сидишь и утверждаешь, начинаешь, для меня было очень смешно слушать про доносы от каких-то вот и сразу отбросы к советскому обществу, какие-то бравые комсомольцы писали доносы, какие комсомольцы, какие доносы писали, было прямое отравление с верхушки Кремля, я так понимаю, насколько это было сделано, и шло вот это вот прямая такая отравленная Ивлееву. Про это ни слова. Она, конечно, извиняется перед всем народом Российской Федерации. Ну и, конечно, для меня, что у меня просто отвисла челюсть. Нет, я говорил про то, что она была на Донбассе. Но это последнее, во что я хотел верить, так как у меня формат сплетен. И вроде бы как сплетни, они не подразумевают всегда правды. Но по факту в 99% это всегда правда. И когда она, вот этот вот майк-дроп, что я была на Донбассе, ну, я об этом не хотела говорить, но через 5 минут я об этом говорю публично. Для меня все сразу стало на свои места. И я уже моментально понял вектор, по которому будет идти это самое интервью. Настя Ивлеева — это, конечно, феномен в моих глазах. Зачем? Почему? Слишком много неотвеченных вопросов.
Да, вопрос про Донбасс, он был второй, точнее, тема про Донбасс, это была вторая тема в интервью, то есть первые 10 минут уже можно услышать, собственно, этот стейтмент, и там довольно любопытно все было обставлено. Этот Лука Ябков, он так кокетливо спрашивает: а как ты отметила свой день рождения? Закатила вечеринку, а она отвечает: я была на Донбассе. И такая вот пауза длинная, это все очень драматично. Собственно, вот просто твои впечатления на этот счет. Ты думаешь, что все, уже как бы Анастасия Ивлеева, она как бы окончательно приняла свое решение, и дальше ее карьера в нынешних реалиях, в российских реалиях, она как бы возобновится или не факт?
Ну, смотря, например, на того же Филиппа Киркорова, когда его, как бы, с одной стороны, уже начали пускать на федеральные каналы, уже все вроде бы дали, как ему эту индульгенцию, и зеленый путь ему этот дали, и в то же время параллельно с этим какие-то 40-40-ов, и господи, Поплавка до сих пор его травят, не стесняет выражение. То есть сложно, мне было сложно смотреть на травлю, и до сих пор сложно смотреть на травлю Филиппа Киркорова, который, несмотря ни на что, вот ему плюют в лицо, он утирается, идет дальше против ветра. То же самое с Настей Ивлеевой. Но если для меня лично Киркоров, он гармонично впишется в новый шоу-бизнес, в новые реалии сегодняшней России, то как будет выглядеть Настя Ивлеева? Для меня это какой-то феномен, который я, наверное, самое ожидаемое мной, во что эволюционирует Настя Ивлеева вот после этого самого интервью. Однозначно, это же понятно, для чего это сделано интервью. Это же не просто инициатива какого-то Ябкова, который знает 50 тысяч человек. Это, очевидно, один из таких серьезных шагов по отмыву репутации Насти Ивлеевой. И как он так, знаете, ну давай, дорогая, все, закончим уже тему с вечеринкой, мы же можем поставить точку. Она: да, конечно, мы сейчас можем поставить точку. Это настолько все срежиссировано, настолько все препротивно смотреть, поэтому для меня смотреть на эту клоунаду и цирк с Настей Ивлеевой — это, наверное, самое занимательное, что будет в ближайшее время. Я не знаю, какую нишу она займет.
Ну да, вот действительно, ты об этом как раз сказал, что она вот в этом образе какого-то такого серьезного человека, который разобрался в вопросе и так далее, она выглядит максимально неорганично, а этот Лука Ябков в интервью это подает как: ну я вот вижу, Настя, как ты сильно повзрослела, ты повзрослела. Он несколько раз это за первые 15 минут повторяет, видимо, это такой эвфемизм, да, что вот вчера она была какой-то такой инфантильной, а сейчас стала такой взрослой, прошла Донбасс и прочее, прочее. В таких условиях, на твой взгляд, вообще возможно ли такому блогеру себя переизобрести? Или дальше мы просто будем видеть какие-то работу с уже имеющейся аудиторией, какие-то контракты от таких государственных компаний, типа, я не знаю, ну, «Газпром» и прочее, прочее. И вот на этом все заморозится.
Я не думаю, что на этом все заморозится. И мое ощущение, что Насте Ивлеевой необходимо новой власти. Она необходима новой России, потому что Настя Ивлеева это была, и, наверное, до сих пор является одним из крупнейших блогеров, на которого смотрят снизу вверх огромное количество молодых людей. И нужно на примере Насти Ивлеевой, на примере ее эволюционирования, на примере вот из гусеницы вот эта вот непонятная какая-то диктаторская бабочка, это необходимо. Насте сейчас необходимо. И я думаю, что Настя будет сейчас не просто, вот она извинится, ее отпустят. Нет, Настю Ивлееву, с моей точки зрения, сейчас возьмут в жесткую ротацию, потому что Настя Ивлеева — это пример покаявшегося человека, с которого нужно брать пример, нужно съездить на Донбасс, что критично, нужно обязательно поддержать, нужно спрашивать, зачем эта война? Вот мы такие хорошие. И вот Настя Ивлеева, она необходима, потому что на данный момент, к сожалению, уровня Насти Ивлеевой в глазах молодого населения, граждан Российской Федерации, молодых и юных, такого формата нету блогера, который... Настя Ивлеева же это уникальный человек, она настолько располагает к себе, она немножко быдловатая, она хамоватая, она очень-очень смешная и веселая. Девчонка с соседнего двора. Это уникальный вообще у нее вот ее вот этот вот сценический образ, и второго такого, к сожалению, нет. Она правильна, у нее нет вопросов к ее сексуальной ориентации. Она красивая, она худая, она модная. Поэтому Настю Ивлееву однозначно здесь просто так не отпустят. Она им была нужна.
Да, я помню, что какое-то время именно интервью Ивлеева у Дудя было самое просматриваемое, поэтому, наверное, они, конечно, просто так не могли ее отпустить. И вот, среди прочего, я хочу дать цитату, в том числе Ивлеевой, точнее, не в том числе, ее в этом интервью. Она говорит следующее. «Хочу дать совет коллегам с большой аудиторией. Обзаведитесь знающими, грамотными советчиками. Таких вбросов, что мы там в чем-то не разбираемся, мы постоим в сторонке, но это просто больше не работает. Прежде чем делать какие-то заявления, лучше проконсультируйтесь». Можно ли сказать, что эта фраза буквально говорит нам о том, что Анастасия Ивлеева теперь, ну, в каком-то смысле имеет кураторов, людей знающих, которые, если что, как бы политическую повестку объяснят и расскажут, с какой интонацией и в каких формулировках нужно какие-то темы обсуждать?
Не, ну, я думаю, это будет то же самое, что было у Собчак уже давно, когда она еще, наверное, не знаю, год назад говорила там про какую-то песню или что-то был вопрос, и она говорила, что люди думают. Вот у нас трое юристов, каждую строчку каждого выпуска проверяют и перепроверяют в контексте новых законов, поэтому вы должны обязательно соответствовать вот этой вот линии партии, назовем это так. И поэтому, я думаю, кураторы там были с самого первого дня. С самого первого дня, потому что я... С моей точки зрения, все это было изначально запланировано, потому что просто так Настю, наверное, было не купить. Нужно было ее как-то загнать. Хотя, опять же, что значит не купить? Могла бы в любой момент взять и уехать, могла в любой момент взять и изменить вот свои собственные реалии. Но нет. И вот поэтому, я думаю, кураторы там были с самого первого момента. И от этого это страшно, знаете, становится страшно, потому что 24-й год на дворе. Какие кураторы, какая политическая повестка у травел-блогера, у девчонки соседнего двора, которая поджигала собственные газы буквально назад. Ну что вы творите? Это настолько... Просто серьезно, я не могу на серьезных щах это все воспринимать. Но, зная пиар-машину Кремля, насколько она великолепно работает в контексте помыва мозг собственных граждан, я думаю, они сделают что-то уникальное.
Ну, я тогда просто, чтобы мы как бы завершили эту тему, хочу попробовать, значит, выступить ее адвокатом, опять же, для того, чтобы мы порассуждали. Может быть, была такая ситуация, я не знаю, что на нее набрали какой-то компромат. Может быть, ее настолько сильно прижали, сразу там начали отслеживать все возможные ее продажи имущества и прочее-прочее, что, как бы это ни звучало, у нее не было выбора. Или это все-таки... Все-таки такое, ну, не самая правильная формулировка.
То, что Настя сама сделала это выбор, я никогда не поверю. У меня у самого этот вопрос не отпускает, равно как и у моей аудитории. В моем телеграм-канале есть предположение, а может быть там идет тот момент через ее семью, может быть, шантажируют семьей, может быть, еще настолько что-то страшное и ужасное, что мы не знаем, но против чего Настя просто против этого ветра плюнуть не можем. Это загадка, которая меня лично не отпускает, равно как мою аудиторию, очень-очень давно. Потому что просто деньги, в это я никогда не поверю, просто деньги, я не верю в это. В это я отказываюсь верить. Вы знаете, у меня был очень интересный разговор с очень серьезным человеком. Мы здесь говорим про голубую галочку, десятки миллионов подписчиков в Инстаграме. И этот человек мне сказал про Филиппа Киркорова. Для него не столько важны деньги, сколько для него важно вот это состояние, внутреннее состояние, быть в ротации, быть актуальным, быть затребованным. Для него это критично. Что критично для Насти Ивлеевой, я не знаю. Но для меня вот тот момент, неужели Киркорову нужны деньги? Конечно, ему нужны деньги, но не настолько уж. Для Киркорова своя дорога. Что за дорога Насти Ивлеевой? Я не знаю, не думаю, что для блогера, то есть это же не, там, я не знаю, стадионы, которые собирают Киркоров, не федеральные каналы. Это какая-то узкая все равно блогерская тема. Что послужило вот этой вот безысходности Насти? Про ее патриотизм я отказываюсь верить. В это я отказываюсь верить сразу. Я не думаю, что Настя Ивлеева за войну своих... В это я отказываюсь верить.
Ну и между тем, завершая все-таки тему Ивлеевой, она также в интервью сказала, что никогда не поддерживала Навального, произнесла это дважды в начале вот этого блока про Алексея и в конце. И вот на твой взгляд сейчас, помимо того, что там важно съездить на Донбасс или рассказать, что ты съездил на Донбасс, важно в том числе отречься и от Алексея Навального, можно ли сказать, что вот эти два пункта – это самые главные условия для прощения?
Однозначно, однозначно. И здесь другое, я могу поверить, тот условный, я не знаю, кто-то там еще взрослый не поддерживал Навального, но Навального реально, вот его электорат, его народ, это были молодые люди, хотящие перемен, хотящие изменений, желающие лучшей новой жизни. И, конечно, она поддерживала, и, конечно, она была против войны, и она опубликовала такие посты и в своем Инстаграме. Поэтому это 100% вынужденная мера сказать, что я категорически против Навального. Это сейчас две вещи: съездить на Донбасс и сказать, что ты против Навального. Абсурд. Это просто абсурд. Перед нашими глазами в прямом эфире.
Да, между тем она как бы поясняет, что я в свое время желал скорейшего выздоровления Алексею после отравления, но это просто такие человеческие были чувства, а политические я его ни в коем случае не поддерживаю. Но между тем, вот ты уже успел несколько раз упомянуть Филиппа Киркорова и как раз сказал то, что он, в отличие от Насти Ивлеева, как-то очень органично обмывается всеми, скажем так, помоями или, я не знаю, помидорами тухлыми, которые в него летят. И можно ли сказать, что вот как раз на этом примере хорошо видна разница, скажем так, в опыте, в том числе такой конъюнктурной борьбы по сравнению с Анастасией Ивлеевой, которая тоже артистка, в общем-то, опытная, но еще молодая, и Филиппом Киркоровым, который уже столько всего видел, столько видел и политиков и прочее, что в этих условиях он как бы выжить может более, с большей вероятностью.
Филипп Киркоров – это, в принципе, уникальный человек в данном контексте, потому что я регулярно говорю о известных личностях, и кто-то реагирует моментально, резко. Какие-то адвокатские запросы, какие-то блокировки меня лично в собственном Инстаграме. То есть очень резкая реакция. В случае же с Киркоровым, который, в принципе, никогда не скрывал свою ориентацию. И это знают очень широко в узких кругах. То есть еще со времен, когда он был женат на Пугачевой. Это человек, которому просто все равно. Он никогда резко не реагирует на критику. Это его, вот лично его качество, если так можно выразиться. Поэтому для него, что бы там ни случилось, он все равно, ему все равно. Он просто видит цель, он не видит препятствий, вроде бы, как бы нелогично это не было, но это именно так. Киркоров вообще просто уникальный человек, я за ним очень, мне очень интересна его личная жизнь, потому что мой формат сплетен подразумевает это, и там, конечно, сливает по всем фронтам, а ему просто все равно, он белое называет черным и продолжает гнуть свою линию, и идет так, и как видим, это для него работает, это работает в его случае.
Ну, тогда у меня такой вопрос. Все-таки, несмотря на сверхгибкость Киркорова, несмотря на его потрясающий опыт, несмотря на то, что он там после этой голой вечеринки сразу же начал записывать видео в этой водолазке. Кстати, по-моему, он этот тренд и задал. Кроме того, он еще и с Песковым успел сразу же пообщаться, сказать, просто вот как бы так сложилось, так получилось, я вообще ни при чем. Но все-таки нет ли ощущения, что он со своей яркостью, со своими вот этими операциями, где там он как-то, не знаю, что конкретно он делал, но видно, что он там работал над своим телом с помощью хирургии, что он, ну, не органичен нынешней, опять же, российской власти, да, что он абсолютно как-то как оторванный ломоть выглядит, что он там, не знаю, любит какие-то яркие образы, вот эти вот с перьями, всякая эта история, и это абсолютно, как бы, так сказать, не по-пацански, если говорить на языке Кремля. Вот не создает ли это какого-то отложенного конфликта?
Для меня удивительно вот эти вот люди в принципе. Здесь Киркоров – это хороший пример, но тот же Соседов, тот же Басков, тот же Сергей Лазарев, который прямо категорично… Богдан Шувалов, который только что сейчас выиграл шоу «Голос». Для меня это люди, во-первых, нетрадиционной ориентации, что в глазах сегодняшнего закона о Российской Федерации считай экстремисты, если ты признаешься, считай в своем этом. И люди знают, на данный момент люди все знают. Есть, конечно, люди, которые это не понимают. Для меня вот этот пласт публичных деятелей, для меня это феномен в сегодняшней России, потому что насколько гомофобная страна, насколько супрессируются права ЛГБТ-комьюнити Российской Федерации, и в то же время на первых кнопках у нас настолько гей-клуб, что просто глаза заканчиваются. Смотрите, везде где-то представители нетрадиционной ориентации. Для меня это однозначно отложенный конфликт, однозначно отложенная драма. Как она будет решаться, я не знаю. Мне кажется, просто на данный момент нету замены. Но опять же, настолько нет замены, что вот Богдан Шувалов, которого протащили, его же протащили на этом шоу «Голос». То есть я сказал о том, что выиграет шоу «Голос» еще за 3 недели до финала. То есть это было запланировано. Просто так шоу «Голос» в сегодняшней России не выигрывают. И зная его подноготную, зная его личную жизнь, которая вообще, в принципе, не скрывается, я говорю, Богдан Шувалов мне прилетает от 50 парней, с кем он спит. То есть я удивлен, что продолжает... Это что? Это ЛГБТ-лобби какая-то в Госдуме? Как это называется? Я не могу понять, насколько это не работает. Это не работает. Какие семейные ценности? Какая правильная пацанская вот эта вот тема? Это все отсутствует. И как это будет уживаться в сегодняшней России? Я не могу понять. Я лично не вижу логики. Я лично не вижу объяснений. Даже какие бы у тебя там, я не знаю, знакомые, друзья не были в верхах, но это настолько неорганично смотрится в контексте сегодняшней России. Для меня это феномен.
Вот, да, продолжая эту же тему, я сначала хотел озвучить имя, потом подумал, лучше не будем товарищу следователю помогать, пусть, как говорится, сами ищут, сами работают, уж если у них такая работа гнилая. Но вот есть некий блогер-мужчина, я предположу, что все-таки они себя считают мужчинами, которые, например, наносят яркий макияж, делают длинные ногти, выглядят, опять же, совсем неодобряемо с точки зрения поборников вот этих традиционных ценностей. И эти люди, они приходят на интернет-шоу, они собирают миллионы просмотры. Я смотрел свежие выпуски там за последний месяц, действительно, они есть. И меня всегда удивляло еще, наверное, до войны, как бы почему вот эти вот все любители борьбы с ЛГБТ и прочее никак не триггерятся, никак не реагируют. Это тоже вопрос времени.
Я бы сейчас, если я могу сказать фамилию, я бы сейчас немножко развел эту тему.
На твое усмотрение. Если мы об одном человеке думаем.
Это феномен. Для меня Житковский – это абсолютнейший феномен, который не входит в понятие... Я не могу понять Житковского в контексте сегодняшней России в принципе, потому что он пример всего того, на что происходит гонение. То есть что сейчас у нас происходит в Российской Федерации? В гей-клубы сейчас не пускают парней, переодетых в женщин, то есть Travesty Div, Drag Queens, их просто не пускают туда. Сейчас гей-клубы, думая, что их сейчас в Российской Федерации притесняют, приходит ОМОН, устраивают ШМОН, вот это все. Типа, они думают, это к ним приходит из-за того, что парни выступают в жанре травести. Они не понимают, что гонения идут по принципу ориентации, а не по принципу внешнего вида. И опять же, если мы говорим про внешний вид, сколько было историй по всей России, когда к парням, женственным парням, с ногтями, накрашенным парням, у них реальные проблемы с законом, потому что они попадают, вот моментально попадают под статью о пропаганде ЛГБТ. Это реальная статья, это карательная статья, которая, как ни ужасно, она работает сейчас в Российской Федерации. Что происходит с Житковским? Почему на него закрывают глаза? Я же спрашивал, у меня... Я не могу сказать, у меня огромная агентурная сеть, но тем не менее, у меня есть люди, которые приносят мне какую-то информацию, с кем спит, почему? Потому что я не верю, что просто так человек ходит не под кем. Кто-то все равно это контролирует, что до сих пор, повторюсь, на каждом публичном собрании людей, на каждой вечеринке, какие-то миллионные, повторюсь, просмотры на подкастах и видео на Ютубе, вообще, вот как оно есть, как будто ничего не поменялось. И он практически один такой публичный человек такого формата, который живет жизнь, не оглядываясь, не извиняясь. И он не должен оглядываться и извиняться, не поймите меня неправильно, но просто в контексте сегодняшней России, когда и за меньшее тебе чуть ли там не сроки дают, по крайней мере, административные дела и штрафы, здесь же идет 100% пропаганда ЛГБТ. Это, ну, так это выглядит. А как это, как она еще может выглядеть иначе? Парень в полном макияже, с длинными ногтями, в женской одежде. Это 100%. Что за феномен Житковского, я не могу понять. Кто там стоит высоко над ним, я не могу понять. Для меня это, нас... для меня это лицемерие. Это называется лицемерие. Это называется две касты людей. Если у вас есть связи, скорее всего, связи, потому что про деньги я не верю, значит, вы можете жить так, как будто Россия не поменялась. Если вы кривозубый, условно, крестьянин, упаси Боже, вы накрасили ногти, даже, может быть, не являясь геем, в черный цвет, я не знаю, потому что ваша субкультура это подразумевает. У вас чуть ли не административное дело, чуть ли не пропаганда ЛГБТ. То есть вы понимаете лицемерие сегодняшней России. И вот мне интересно, на какой момент они перестанут тыкать палкой в этого медведя и злить народ, потому что у людей, у многих людей задаются такие же вопросы. Почему этому вот за малое, а тот во всей красе, в женском наряде, в макияже, и ему абсолютно все спускается с рук. То есть вы понимаете, насколько это неправильно даже в контексте диктатуры и супрессии свобод. Это ужасно, это ужасно. То, что я говорю, это мой мозг, мой, я считаю, у меня неплохой аналитический мозг. Здесь я лично сдаюсь. Я не знаю, что за проблема. Я не знаю, в чем причина.
Да, и вот между тем есть обратная ситуация у блогера Андрея Петрова, сейчас он Милана Петрова, и он как раз, насколько я знаю, из России уехал, вот как раз по причинам, которые ты перечисляешь.
Для меня Милана Петрова, у меня были личные терки с Петровой, и насколько я уважаю сейчас этого человека за правильную гражданскую позицию, а по факту так оно и есть. Блогер формата и размера, публичного объема Андрея Петрова один в один. Вы понимаете, один в один. Я понимаю ни слова о политике, но здесь же мы говорим не о политике. Парни, когда хватают за черные ногти, это уже не вопрос политики, там вопрос пропаганды ЛГБТ. Я понимаю, человек правильно молчит. Я понимаю, вообще просто светский человек. Но так же это не делает. Ведь почему один закон работает для одного так, для другого так? Люди это видят. И когда все это... Вот отложенная драма, вы великолепно сказали. Отложенная драма, которая в какой-то момент она должна все равно как-то разрешиться.
Ну и раз уж мы эту тему как раз затронули, связанную с ЛГБТ... На канале Ходорковский Лайв несколько недель назад выходил выпуск, довольно популярный, 2 миллиона просмотров, если не ошибаюсь. «Ночная жизнь Кремля», так это условно говорю, там название более длинное, но по этому запросу можете найти. Готовил этот выпуск Ренат Давлетгильдеев. Собственно, он открытый гей, о чем было написано в титрах в самом видео. И в материале он прямо так активно аутит российских чиновников, которые там, значит, голосуют за все эти законы, связанные с ЛГБТ-пропагандой, ну а сами, соответственно, там против своего же закона как бы и выступают, но уже на практике, а не в теории. И насколько этично вообще аутить подобных людей, не знаю, каких-нибудь единороссов?
Аутинг, в принципе, это очень плохая вещь. Но здесь мы находимся в такой ситуации, что аутинг, он в данном случае, это не аутинг по ориентации, а это аутинг лицемеров и людей, которые сами, будучи представителями ЛГБТ-комьюнити, гнобят, принимают человеконенавистнические законы против своих же граждан. То есть, вы понимаете, объем лицемерия, когда депутат гей голосует против своего же комьюнити. Как это можно назвать? Как можно не поймать здесь человека на лжи, не на лжи, на жутком лицемерии? Я считаю, что аутинг такого толка, он необходим, потому что народ должен знать своих героев в лицо. Люди должны понимать, сейчас же пошла тема, кто у нас, Хинштейн. Да. Они говорят, нужно сейчас проводить, значит, для чиновников высшего ранга и депутатов нужно проводить тесты на предмет ориентации. Вообще слышите, что происходит? То есть, с одной стороны, официально, то есть это человек власть держать, это человек, серьезная шестеренка в этой машине безумия. Он, с одной стороны, говорят, давайте сделаем сейчас тесты на ориентацию высших эшелонов власти, а в то же время, параллельно с этим, там у них сидит гей-клуб, где люди Если бы вы только знали, вот возьмите любого депутата или вот чиновника большого формата, представитель нетрадиционной ориентации, у меня кейс на каждого, потому что огромное количество эскортов. Вы понимаете, там не просто, вот он живет со своим парнем в семье, тихонечко, про это никто не знает. Там разврат вселенского масштаба. Если бы вы только знали разврат в каждой, под каждым вот этим вот, за каждой дверью этих депутатских комнат. И когда вот сейчас мы говорим, а можно ли аутить? А как здесь не аутить? Человек гей принимает законы против своего же комьюнити, где он, являясь геем, например, условно депутатом, он уже является экстремистом в глазах российского законодательства. Как здесь по-другому? Здесь только так. Потому что лицемеры. Это лицемеры. По-другому здесь нельзя. Это уже... Я против аутинга. Но когда вопрос касается лжи и лицемерия, я только за. Люди должны знать, о чем речь. Люди должны понимать, почему такие несостыковки глобальные. Как ты можешь такое делать? Ужасно. Это ужасно. Вот эта история, она максимально ужасна.
Ну и между тем, хочу отметить, что наши зрители, Антон, отмечают твою жилетку, пишет Антоша в своей шикарной жилетке. Ну и хочу к другой теме перейти. Я видел у тебя в телеграм-канале несколько роликов, которые записывают школьники, обращаясь к Екатерине Мизулиной и спрашивают. Я сначала даже, мне было интересно, перед тем, как включить видео, я думал, интересно, о чем же они ее спрашивают? Может быть, там о какой-нибудь пропаганде ЛГБТ, опять же, может быть, там, не знаю, о традиционных ценностях, о букве Z. Нет, они спрашивают, Екатерина, что у вас с шаманом? Вот, и я этот вопрос хочу переадресовать тебе. Есть ли у них что-то с шаманом, или это какая-то пиар-технология, но, так сказать, с Алиэкспресса?
Я думаю, конечно, у них ничего с шаманом нет. Я, по крайней мере, очень удивлюсь, если у них что-то есть с шаманом. Я просто думаю, что сейчас ситуация между Мизулиной и шаманом вышла немножко из-под контроля, из-под милого контроля, если так можно выразиться, потому что она немножко мемная пара, конечно. Она часто вставляла его музыку, она очень органично Мизулина под музыку шамана. И это так вот пошло, завязалось, вот, он прислал цветочки, вот еще что-то. И это просто вышло сейчас в формат мемов, такой немножко такой милой клоунады. Вообще Мизулина страшнейший человек, но вот под лицом вот этой вот милой клоунады, вот этого немножко индифферентного отношения к жизни, она вы знаете, Мизулина — это фрик. И именно поэтому она привлекает такое огромное внимание к себе, потому что этот человек с заторможенной вот этой вот моторикой, с подачей мыслей, немножечко такой улетевшей в космос, и это делает ее максимально привлекательной в глазах обычных людей, и особенно молодого поколения, потому что она и в ТикТоке, ее везде форсят именно в контексте мемов. Это очень правильно. Вы понимаете, каждый раз, когда я думаю про политтехнологии и пиар-машину кремлевскую, я в шоке, насколько она великолепно работает. Не в контексте, на меня. На меня это не работает, потому что у меня аналитический ум. Но если бы я теоретически, возможно, жил в России, возможно, они бы смогли достучаться до меня и внести свою коррумпированную правду мне в мозг. Поэтому феномен Мизулины – это, конечно, феномен. Я не верю, что у них что-то с шаманом. Я считаю, это полнейший абсурд. Но они хорошо вместе смотрятся. Оба блондины, оба за Россию. И вот они вот. Как, знаете, как если вы едете по трассе и видите страшную аварию, вам нужно посмотреть. Вам нужно… Это людское любопытство. Вот то же самое любопытство бывает Мизулина. Фрик. Нужно посмотреть. Это очень смешно, это очень весело. И вы знаете… Под личиной вот этого немножко заторможенного фрика творятся страшнейшие дела, когда человек из организации по Лиге безопасного интернета, которая вообще непонятно, что это за организация, творятся страшнейшие дела. Доносы выносятся, становятся новой нормой, вы понимаете? Это становится почетно. Вот Павлик Морозов, нам нужно записать донос, потому что, ну вы посмотрите, все же делают, и вот Мизулина, туры, она устраивает туры по России. Человек просто, чиновник из непонятной организации, сгоняют студентов на ее встречи. Это настолько ситуация абсурдна с госпожой Мизулиной, что... Я не могу, но это как авария, конечно, это авария, на которую очень интересно смотреть.
Ну да, и надо сказать, что вместе с шаманом, конечно, они выглядят как какая-то такая стереотипная пара с нацистских плакатов. Это очень любопытно смотрится. Но между тем, вот ты об этом сказал, на твой взгляд, Мизулина, она умеет в мемы или, скажем, имитирует это умение?
Я думаю, она наслаждается этим. И я думаю, это человек, у которого никогда в жизни не было настолько вот публичности и власти. Здесь вот эта вот комбинация популярности и власти, вот реальной власти, когда она может реально испортить человеку жизнь, она может реально сломать карьеру. И я думаю, сейчас просто ее время. Я думаю, она не совсем понимает, что она комично выглядит, а я думаю, это человек, который берет все в пользу собственного пиара, и для нее это наслаждение, цитируемость, распространение по пабликам, постоянно они говорят, постоянно ее разоблачают. Для нее это прайм-тайм, для нее это звездный час, и она наслаждается каждой минутой. Ей не нужно беспокоиться о деньгах, ей не нужно беспокоиться о том, что она что-то сделает неправильно. Она туго знает твое дело, она просто... Вот это ее эйфория. И смотришь на нее, и ты понимаешь, что это именно так. Человек просто вот живет свою лучшую жизнь. Это именно так и происходит.
Ну что ж, за этим сюжетом будем следить, понятно, потому что, к сожалению, она много дает о себе знать, Екатерина Мизулина. Но хочу перейти к другой теме. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев получил ранение после удара дрона «Камикадзе». Я вот с момента, как он защищал Ефремова, когда он приходил к Соловьеву, и даже Соловьев его там на интервью просто разматывал, просто как тузи-грелку своими вопросами. И вот до нынешнего момента, когда он вообще пошел воевать, как бы лично у меня не получается воспринимать его всерьез. Хотя человек по факту занимается тем, что убивает других людей, но как бы все это смотрится какой-то... Как-то интернет-фрик просто буквально существует. Вот мне интересно, как ты, собственно, относишься к его фигуре и вообще понимаешь, для чего он пошел на войну?
Очень интересная мысль. По поводу него, когда появилась эта самая новость, что он чуть ли не при смерти, что он попал в перестрелку, что он в той же бригаде, где и муж Елены Блиновской, для меня это было гром среди белого неба. Я не знаю. Во-первых, он пропал куда-то, а потом он появляется там и оказывается чуть ли не на передовой. Он не на передовой, но тем не менее. И получается так, что он чуть ли не при смерти. Для меня это была настолько странная вещь, что я не поверил. Для меня это был прямо инфоповод дня на тот момент. Мне очень сложно судить, что происходит конкретно вот с этими вот людьми, но, опять же, я не думаю, я верю, вернее, что никто из них там по факту и не служит. То есть, нет, вы понимаете, для меня это сложная тема. Мне много писали, что не служат они далеко от зоны соприкосновения, что это все части пиар-машины, это части пиар-машины. У меня фрустрация, когда я начинаю думать про это, потому что у меня просто не сходятся концы с концами. Это правда. Ну вот пишут, что ранен ли, и действительно ли он при смерти, это я не знаю. И как он может воевать в свой возраст, куда он полез, зачем это было нужно, как он полез, его туда послали или он пошел туда добровольцем. То есть абсурд в каждом сегменте этой новости. Абсурд, вызывающий недопонимание. Неужели он настолько патриот, что он пропал, с моих горизонтов, по крайней мере, на какой-то период, и тут он выясняется, что он чуть ли не на передовой, и он сейчас при смерти после атаки дрона. Для меня, как он туда попал вообще? Я не понимаю вот этого. То есть я понимаю, Блиновский, он пошел туда. Нужно отмаливать грехи, нужно помогать своей жене, видимо, как-то выйти из заключения. Он отдал 50 миллионов своих денег и собирает теперь те самые дроны, на которые бы эти деньги были потрачены. То есть там я могу понять хотя бы логику, что он там, что в контексте этого адвоката для меня это феномен полнейший.
Да, и отдельная, конечно, какая-то очень странная, сюрреалистичная история разворачивается вокруг семьи Блиновских. Ты упомянул уже Алексея Блиновского, который то ли служит в одном полку, то ли не служит в одном полку с Пашаевым. Но, тем не менее, он тут недавно... Значит, записывал видео, как раз, которое Пашаев выкладывал еще несколько недель назад, что он жалуется, что с ним, с Блиновским, собираются расторгнуть контракт. С другой стороны, Елена Блиновская решила признать себя банкротом. Скажем так, в общем, ты понимаешь, что происходит с их семьей, и мне уже, честно говоря, непонятно. Государство решило до конца... доить их до вообще до победного конца, забрать все деньги, или они просто уже пытаются придумать, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы как-то реабилитироваться?
Здесь странная ситуация с Еленой Блиновской, потому что буквально несколько дней назад она заявляла, вернее, представители Елены Блиновской заявляли, что они готовы полностью покрыть весь долг, то есть они готовы дать нам возможность продать все, мы покроем долг. То есть по факту этот миллиард есть, ну, активы, по крайней мере, есть. И тут же она пытается признать себя банкротом, хотя буквально несколько дней назад. То есть здесь настолько грубая несостыковка, которая мне непонятна. Они пытаются буквально каждую возможностью вытащить Елену из тюрьмы. Они пытаются, вроде деньги есть, и вроде признать банкротом, и вроде и мужик, который жаловался. И слова, которые он произносил на камеру, это был полнейший абсурд. «Дайте мне защитить родину. Да я вот все, да я вот сейчас косми лягу». Господи, какая же клоунада, какой же цирк вселенский. И самое ужасное, ты понимаешь, что перед тобой стоят бывшие миллиардеры. Думаю, почему бывшие? Активы до сих пор на миллиарды есть. Это люди, которые жили, просто хозяева жизни были. Лучшие Биркин, шикарнейшие автомобили. То есть было все, ели эту жизнь просто ложкой. И сейчас у них такая ситуация, вы понимаете, это настолько сложно к восприятию. Вот то, что сейчас происходит... Это непонятно. И для меня интересно. Для меня в голове достаточно понятно. Я думаю, что семью просто хотят полностью вытащить все деньги, равно как и...
Небольшая техническая у нас, что называется, шоколадка возникла. Но, друзья, не переживайте. Мы сейчас обязательно Антона вновь подключим. А пока это самое время для того, чтобы я нативненько напомнил вам, что можно поставить лайки. Как видите, мы так довольно бодро пробежались практически по всем, ну, если так можно выразиться, светским темам. А я думаю, это заслуживает вашего лайка, если вам нравится. Ну, судя по чату, тут довольно много, собственно, и зрителей Антона, и в целом довольных зрителей. Поэтому, друзья, ставьте лайки. Не забывайте также подключаться к нашему чату, если смотрите в онлайне. Если смотрите в записи, а таковых будет большинство, то обязательно напишите какой-нибудь комментарий, дайте обратную связь по поводу этого самого выпуска. Ну, и я напомню, что есть суперчат, в который можно задавать платные вопросы нашему гостю Антонес, он с нами вновь на связи. Антон, я так понимаю, что какое-то сообщение выскочило, поэтому можем вернуться. Если что-то хотел договорить про семейство Блиновских, то пожалуйста.
И поэтому для меня в моих глазах, с моей точки зрения, я думаю, что это однозначно просто люди пытаются уничтожить и вытащить все деньги. Но это лично моя такая позиция, потому что другого логичного объяснения того, что происходит, я не понимаю.
Ну да, это, конечно, довольно парадоксальная ситуация, если, например, в первый год войны мы видели, что там находились какие-то, там, не знаю, какие-то артисты, которые ездили просто на Донбасс, и все, их уже после этого не трогали, то сейчас ситуация такая, что и просто на Донбасс ездить мало. По примеру Ивлеевой мы это видим, и среди прочего... еще приходится уговаривать, чтобы тебя отправили на войну, где ты можешь с высокой вероятностью умереть.
Ужасно. Это просто ужасно.
Да, это ужасно. Я понимаю, на самом деле, твой смех, что это как бы... это настолько ужасно, что и настолько парадоксально, что единственное, как можно отреагировать, это вот какие-то нервные смешки. Ты думаешь, господи, что же будет дальше? Мы же сейчас еще находимся на этапе, на котором можно с большой вероятностью сказать, что война скоро не закончится. Значит, дальше хуже. Ну, я в завершении хочу еще один вопрос задать. У журналиста Аркадия Мамонтова вышел фильм. Я видел по твоему телеграм-каналу, что ты парочку фрагментов оттуда посмотрел, может быть, и весь. Фильм называется, если не ошибаюсь, «Иноагенты», где, среди прочего, появляется и певец Шарлот в тюремной робе. В целом, какие у тебя впечатления? Наверное, я хочу прежде всего спросить про историю Шарлот.
Я наблюдал за историей Шарлота с самого начала. Я переживал за него искренне. Для меня он был абсолютно неинтересен в контексте его творчества. Я его очень мало знал именно с этой стороны. Но когда я видел его всплески антипатриотизма, если так можно выразиться, его политические заявления, скажем так, антикремлевские, антивоенные. И это было настолько все остро, настолько все жестко. Он очень жестко все это преподносил, что мне было страшно за него. И когда он вернулся, я, наверное, никогда в жизни так не переживал ни за одного человека, вот, которого я абсолютно не знаю, как за него, потому что после того, что он творил, и он опросил украинское гражданство, и сжигал российский паспорт, и говорил какие-то антивоенные лозунги, мне было искренне страшно. И что мы сейчас имеем? Сейчас он полностью забитый мальчик, испуганный мальчик, которого держит заложником. Вы понимаете, это второй Протасевич, который сейчас спокойно, там синяков на лице нету, все вроде как хорошо, и он очень логично доносит свою мысль. От этого это настолько трагичная ситуация, что сейчас происходит с Шарлоттом, и потом мы говорим про Шарлотта, и потом, я так понимаю, там вытащили его девушку вытащили у Шарлотта есть девушка. То есть вы понимаете, я не хочу сейчас тоже начинать вот опять рыться по постелям и говорить, кто с кем спит, но по факту, насколько это все ужасно. Человека держат в заложниках, и он говорит абсолютно неорганичные для него вещи. Человек, который четко озвучил свою гражданскую позицию, и правильная гражданская позиция у него была, и сейчас это сломанный мальчик, который... Вы понимаете, нельзя таких поэтов. Я верю, что он поэт. Я верю, что он тонкая метущаяся натура, потому что именно такое впечатление он производит. Нельзя так ломать таких парней. Нельзя так ломать таких людей. Вы понимаете? И ты смотришь, и трагедия Шарлотта, ее словами просто не описать. И, к сожалению, вот я говорю об этой теме, эта тема неинтересна публике, он вот такой вот проходящий этот. Но для меня это та лакмусовая бумажка, тот пример, насколько жестоки люди, которые сейчас занимаются сегодняшней Россией. Насколько ужасна вот эта вот машина, которая ломает людей. И мне просто страшно из-за ментального состояния, из-за физического состояния. Я понимаю, он сейчас будет петь. Вы знаете, он будет петь все под дудку Кремля. Но у меня лично никогда не будет никакого зла в его сторону, потому что это не он. Потому что, упаси Боже, быть кому-нибудь на его месте сейчас, после всех тех высказываний, ты понимаешь, сейчас тебя просто уничтожат. И абсурдность ситуации, трагичность ситуации в этом самом документальном фильме, она просто зашкаливает. Это уже сегодняшние реалии России. Они настолько, вы знаете, вот безнадежны. И вот в контексте сейчас начнутся электронные повестки. Да? Даша Петрова написала: «Бегите, кто может». А мне люди пишут десятками: а как я уеду? Ни денег, ни языка, не знаю, и не могу я здесь жить. И вот люди в таком вот состоянии, нет, для кого-то это норма, для кого-то новая Россия — это комфортнейшее место для существования, но для других людей они в безнадёге, и они не знают, и они не могут ничего принять. И Шарлотт — это, конечно, пример для меня ужасающей жестокости и ненависти к собственным же гражданам, которые имеют право по Конституции. Право голоса и свободу слова. Ужасно вообще это все.
Да, действительно, очень грустная история. Но я, наверное, в завершении просто про Шарлотта скажу, что так как он находится в тюремных условиях, мы ни в коем случае не сомневаемся, что это настоящая девушка Шарлотта. Вот, для проформы нужно...
Серьезно, да?
Ну, скажем, да. Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, Антон, ты тоже. Вот. Да. Ну что ж, Антон, спасибо тебе большое за разговор. У нас время подходит к концу. Антон С., блогер, с нами обсудили, мне кажется, все, что можно.
Спасибо, Саша. Пока.
Увидимся обязательно еще с Антоном в других наших и темах дня, и в эфирах. Поэтому, друзья, если нравится этот выпуск, поставьте лайк, напишите свой комментарий. В лишний раз я вам напомню, а лишний раз он не лишний, потому что я знаю, вы сейчас засмотрелись, да, и, соответственно, забыли о том, что лайки – это обязаловка. У нас все как в Советском Союзе, друзья. Поэтому лайки не забудьте поставить. Ну что ж, на этом сегодня все. Друзья, с вами был Александр Макашенец. Я в завершении только напомню, что есть замечательная платформа Patreon, через которую нас можно поддерживать. На ваших экранах уже есть люди, которые нашими патронами являются. Вы тоже можете становиться. Сейчас на экране появится QR-код, по нему переходите и становитесь патроном программы «Честное слово». На этом все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.